достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Снова я с вами, Михаил Делягин. Я по вам очень соскучился. Я очень рад снова сидеть здесь, в этой студии. Но перед тем, как перейти к рассказу об экономике, я хочу задать вам сугубо социально-экономический вопрос. Мне просто, как было сказано в известном фильме, мне не больно, мне просто было интересно. Вопрос простой. Можем ли мы оздоровить социально-экономическую политику этого государства мирно, перейдя от разграбления страны к развитию? Или это нам не получится и нас ждет падение в смуту? Да или нет? Соответственно, если вы считаете, что мы сможем оздоровить социально-экономическую политику государства мирно и перейти от разграбления страны по стандартам 90-х годов к ее развитию, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-35. Если вы считаете, что оздоровить социально-экономическую политику государства у нас не получится и нас ждет срыв в смуту, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-36. Я задаю этот вопрос, во-первых, потому что мне самому надоела тоталитарная демократия, когда 97-98% говорит, что 2 + 2 это действительно 4, а люди, которые занимают противоположную позицию, то ли это социальная база Единой России, то ли они вправду издеваются. Я поставил эксперимент замечательный на одном федеральном канале. В прямом эфире я спросил у присутствующих, а там большой зал, а поднимите, пожалуйста, руки, кто здесь голосовал за Единую Россию. Вот надо было видеть реакцию присутствующих. Ну, правда, из присутствующих 4 единороссов признался в том, что он голосовал за свою партию только один. Но я думаю, что остальные просто очень скромные люди. И когда меня в регионах спрашивают, ну, покажите мне людей, почему так? Мы не можем найти никого, кто вправду за нее голосовал. Я объяснял, что эти люди просто стесняются. Это нормальная стеснительность. Она свидетельствует о том, что у нас высокоморальное общество, что наше общество, оно сохраняет представление о чести, достоинстве, справедливости. И люди, которые занимают определенную позицию, просто ее стесняются. Вот быть гомосексуалистом открытым в нашей стране не стыдно, а поддерживать определенные политические силы стыдно. И я думаю, что и то, и другое – это правильно, это хорошо. Я повторяю вопрос, потому что вы как-то неактивно голосуете, всего-навсего 250 человек проголосовало. Я повторяю вопрос. Пожалуйста, если вы считаете, что мы с вами сможем оздоровить социально-экономическую политику этого государства мирно, перейти от разграбления страны к развитию без катаклизмов, без катастрофы, без срыва смуту, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-35. Если вы считаете, что это невозможно, и что оздоровить социально-экономическую политику этого государства у нас с вами не получится, и страна рухнет в смуту со всеми вытекающими последствиями, которые мы видим на примере некогда братской Украины и замечательных стран типа Ливии, Сирии, Ирака и так далее, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-36. Грубо говоря, мир, последняя цифра 35, война, последняя цифра 36, которые ждут не кого-то там, а которые ждут нас с вами. Естественно, вы пишите, пожалуйста, смски 8-925-48-94-8. Пишите в Telegram, говорит МСК-бот в одно слово. И пишите нам в Twitter. Ну, естественно, можно звонить 8-495-73-73-94-8. Но я все-таки остановлюсь на главном, как мне кажется, новости сегодняшнего дня, которая, в общем, получилась до сих пор мало кем озвучена. Но все-таки перед тем, как я сказать, я хочу дать один звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло.
Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Варшавская из Москвы.
Приятно.
Я голосовал 36. Почему? Объясню. Ну, я смотрю, как наше любимое правительство «Единая Россия» проводит свою политику, как замылили выборы.
Давайте вопрос.
Вопрос. Ну, вы согласны с этим?
Вы знаете, я не знаю, я честно говорю, вот в данном случае я хотел послушать голос народа. Но я не хочу влиять на итоги голосования, да? Но раз уж у нас демократия, и на фоне общих нарушений, я думаю, можно на это пойти, я думаю, что у нас получится. Я думаю, что мы выкрутимся. Хотя, конечно, все очень скверно и достаточно погано. Но главная новость сегодняшнего дня не в этом. Главная новость, вот непередаваемая игра слов и звуков. Пересадка головы собаки прошла успешно. Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо провел эту операцию. Правда, он голову совсем не отпиливал. Он, как я понимаю, поэкспериментировал только на позвоночнике, чтобы не мучиться с сосудами и с мелкими неврами. Но в общем и целом, и вы знаете, когда я услышал, что пересадка головы собаки прошла успешно, я прежде всего подумал о чем? Вы правы. Я прежде всего подумал о либералах правительства Медведева. Ну, любители пошлых анекдотов скажут, что я о них всегда думаю. Отчасти это правильно, потому что люди не позволяют о себе забывать. Но вот представьте себе, пересадка головы собаки прошла успешно. Через некоторое время мы увидим успешную пересадку головы живого человека. А ведь у нас огромное количество неизлечимо больных людей. Есть одна социальная болезнь, на которую хотел бы остановиться особо. У нас огромное количество людей неизлечимо из-за политики, либеральной политики правительства Медведева, больных бедностью. 19,5 миллионов человек у нас в России имеет доходы ниже прожиточного минимума по официальной статистике после того, как правительство снизило уровень прожиточного минимума на 0,5%. Цены везде растут, ну а прожиточный минимум дешевеет. И я думаю, что ведь эти люди... Они работающие в основном, это не бомжи, это не безумцы. Ни одного пенсионера среди них нет, несмотря на отказ индексировать пенсию по инфляции. Формально, у нас пенсионеры до сих пор имеют доходы выше прожиточного минимума. Хотя, по-честному, из 30 с лишним миллионов пенсионеров уж 20 миллионов сюда точно можно добавить. И вот представьте себе, что можно было бы делать пересадку головы либералам правительства Медведева и обычных людей. Чтобы, с одной стороны, ну, когда-то Ленин говорил, его извратили, что кухарка не может управлять государством, он говорил. Это потом извратили соответствующим образом. Но когда мы сегодня, я сегодня гляжу на политику, мы перейдем к конкретным заявлениям, к конкретным действиям определенных людей, на действия российского правительства, на действия российского Банка России, у меня возникает ощущение, что, в общем, Ленина посрамили. Что Медведев и компания, они достигли, они же антисоветчики, на мой взгляд, они действительно достигли мечты, им удалось посрамить классика. Может быть, любая кухарка и не смогла бы управлять государством, и сегодня тоже. Но я думаю, что почти любая смогла бы управлять государством лучше, чем нынешний социально-экономический блок правительства Медведева. Ну, почти любая. Я на самом деле, так случилось, я сейчас окунулся в Россию, и я общался с огромным количеством людей, с сотнями людей. Я общался, перед тысячами людей я выступал. И я могу сказать, что взгляды на жизнь даже самых малообразованных людей, взгляды на жизнь даже людей с доходами 5-8 тысяч рублей, взгляды на жизнь даже людей, которые судимы в пятом поколении, причем судимы в пятом поколении за дело, по-честному. Да, их взгляды на жизнь значительно лучше, чем то, что демонстрируют представители правительства Медведева. Ну вот выступает госпожа Голодец, мне это, так сказать, рассказывали в красках, и заявляет, что у нас нет безработных. Вице-премьер правительства Российской Федерации. Это та самая Голодец, которая отличилась в Норильском никеле по оптимизации социальной сферы, и сейчас эта практика перенесена на всю страну, мы все можем ощутить на своей шкурке эту чудесную практику даже в богатых городах вроде Москвы. Вот. Она в свое время заявила, что она не знает, чем занимаются 34 миллиона граждан Российской Федерации в трудоспособном возрасте. Почти 40% рабочей силы. Ну, понятно, что порядка 40 миллионов из них – это люди, которые вытеснены в тень. А вот теперь она вместо того, чтобы подать в отставку, после того, как она расписалась в своей, так сказать, безграмотности и профессиональной некомпетентности, она сообщила радостно, насколько можно судить, что у нас нет безработицы. Вот. Я могу сказать, что любой из людей, с которыми я встречался, людей, в том числе неграмотных, в том числе совсем-совсем неумных, есть и такие, но просто живущих нормальной человеческой жизнью или нечеловеческой жизнью, которая у нас считается нормальной на Земле, что называется, вот ни один из них такой ахинеи бы не сказал. Ни один из них не сделал бы десятой доли того, чем занимается наше замечательное правительство. И, ну, конечно, хирургическая операция – это жестокая вещь, но представьте себе, просыпается какой-нибудь министр экономического развития или вице-премьер однажды, и вдруг он просыпается, а у него тело обычного человека и жизнь обычного человека. И это тело, оно изношено в его возрасте, но оно изношено, извините, физическим недоеданием. Потому что одно из самых сильных впечатлений, когда вы выезжаете из мегаполиса, что называется, в район, это то, как много худых людей. Это очень сильное впечатление было от Украины, когда я там был, поездил по Украине в 8, в 9, в 10 годах, как много физически худых людей. Ну, а сейчас это уже видно и у нас. Люди тяжело, довольно много работают, и при этом едят, скажем, корректно, не очень достаточно. Когда это тело поражено болезнями, которые легко можно было бы вылечить, легко, если бы у нас было здравоохранение, если бы оно не было уничтожено, в том числе деятельностью социально-экономического блока правительства Медведева. И так далее, и так далее. Я уж не буду добавлять тошнотворные подробности. А с другой стороны, если обычный человек просыпается в теле, ну, как в фильмах, в теле, скажем, министра, но, вы знаете, он, по крайней мере, постыдится делать заявление, которое делает, думаю, господин Улюкаев или господин Силуанов. Он может не понимать ничего, как, я думаю, и они не понимают. Но он, по крайней мере, постыдится агрессивно навязывать свое непонимание всем остальным. Он, по крайней мере, попытается для начала понять, как устроена экономика. И поскольку он жил нормальной жизнью, он поймет значительно больше, чем демонстрируют нам некоторые члены правительства Медведева. Поэтому новость о том, что пересадка головы собаки прошла успешно, меня, как экономиста, очень и очень обрадовала. Вы знаете, это действительно хорошая новость, которая открывает, я думаю, новые перспективы, по крайней мере, перед некоторыми известными нам всем личностями. А теперь о личностях, вернее, о политике. Вы знаете, вот, говоря в терминах собаководства, у меня такое ощущение, что, убедившись в триумфе «Единой России», немножко загужевавшееся до того правительство буквально сорвалось с цепи. Надо сказать, что либералам было чего опасаться, потому что отставка Сергея Борисовича Иванова при его высоком авторитете, ну, все-таки нужно отметить, что либералы считали его своим покровителем и идейно близким человеком. Может быть, это и неправда, но его так считали. Замена его на вполне адекватного человека, вполне нормального управленца, и, насколько я могу судить по общению с некоторыми его сотрудниками, человек, который занимается вполне адекватную позицию в части социально-экономической политики. Замена министра образования Ливанова, который, на фоне которого даже Фурсенко оказался вполне приличным человеком и специалистом, замена человеком, которого я, правда, лично не знаю, нового министра образования, но судя по тому, как на нее сразу набросились из всех подворотен и щелей либералы ельцинского еще призыва и последующих призывов, я могу заключить, что это очень приличный человек, и я надеюсь, изменения к лучшему в нашей системе образования. Вот, то есть, либералам было чего бояться, они так слегка притихли. А они даже в тестовом порядке внесли идею, а давайте мы повысим подоходный налог, в конце августа была вброшена эта идея, и, вы знаете, в самом конце августа, в последних числах, правительство Медведева испугалось перед выборами сообщать о повышении подоходного налога, они отказались от этого. То есть они даже как-то убаюкивали, успокаивали общественность. Но как только стало понятно, что у политического фундамента, у тех, кто, на мой взгляд, голосуют, не глядя по свистку, и свобода, у тех, свобода которых, максимальная свобода заключается в возможности заболеть на неудобном голосовании, ну, как это показала реформа РАН, реформа Российской Академии Наук, то есть уничтожение Российской Академии Наук под видом реформы, тогда она прошла голосами ЛДПР. Вот, все-таки убедившись в том, что все у правительства в порядке, оно, на мой взгляд, просто сорвалось с цепи. Вот что мы услышали в первые же дни, когда стало ясны итоги, ну, не уверен, что это можно назвать итогами голосования, но, скажем так, итоги триумфа «Единой России». Это будет политкорректно. А, первое. Нужно повысить НДС с 18 до 20%. Это означает, казалось бы, ну, 2 процентных пункта, у кого это волнует. Ну, во-первых, это помимо общего усиления налогового давления на экономику, что в условиях кризиса еще больше ее подорвет, это целенаправленный, систематический удар по всем высокотехнологичным производствам, потому что высокий НДС в нашей интерпретации, не во французской, а именно в нашей, бьет в первую очередь именно по ним, и для них 0,5% НДС может оказаться смертельным. Помните, господин Кудрин, кстати говоря, принятый Медведевым сразу почти после подведения итогов голосования, то есть Медведев принял Кудрина, при том, что, в общем-то, до этого они в личном отношении сильно не ладили. Господин Кудрин все время объяснял, что не нужно тратить деньги на вооружение, что Россия не должна себя уметь защищать, что нужно тратить деньги не на оборонную науку, не на высокие технологии, а на что-нибудь еще, да? Чтобы Россия и в военном противостоянии с Западом была так же беспомощной, как в 90-е или в 20-е годы. Вот впрямую такие разговоры не удаются, хотя доля расходов на оборону в федеральном бюджете 2016 года снизилась и достаточно заметно. И дальше, я думаю, она тоже будет снижаться. Но добить не мытьем, так катанием, нанести по оборонно-промышленному комплексу удар, он же высокотехнологичный, нанести по нему удар при помощи изменения налоговой политики. Вот это, что называется, цигарно, как говорят идейные вдохновители, на мой взгляд, наших либералов. Это, вполне возможно, это будет осуществлено. По крайней мере, тормозов в Думе, я боюсь, уже не окажется. Вторая новация, которая есть... Это повышение обязательных социальных взносов. Ну, формально их, конечно же, как бы понижают. С 30% нынешних до 29% в следующем году. Ну, обещают к 2019 году понизить аж до 26%. Но я подозреваю, что с такой политикой до 2019 года наше государство просто не доживет. Поэтому обещать можно все, что угодно. А экономисты, в общем, это понимают, и правительственные экономисты, либеральные, я думаю, тоже понимают это не хуже меня, а даже значительно лучше меня, потому что, ну, они имеют больше информации. Вот. Но при этом люди, которые получают больше, по-моему, 66 тысяч рублей в месяц, которые сейчас платят 10% обязательных социальных взносов, и для них налоговая нагрузка приемлема, для них налоговая нагрузка где-то составляет четверть, для них обязательные социальные взносы будут повышены до нынешних 30. Ну, а богатые люди, как и сейчас, смогут нанимать налогового консультанта, регистрироваться как индивидуальный предприниматель и платить 6% налогов. А если они при этом еще не честны, то через махинации на рынке ценных бумаг, это, конечно, преступление, но практики раскрытия этих преступлений, насколько я понимаю, нет. Соответственно, можно этим заниматься безнаказанно и быть уверенным в своей безнаказанности. Можно не платить ничего. Вот это вот соотношение, когда Россия налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных, и даже для миллионеров, если они хотят заниматься производством тоже, эта вот ситуация будет усугублена. А в результате мы получим ситуацию, когда от налогов будут уклоняться уже не только нищие и бедные люди, как сейчас, но и вполне себе вменяемый средний класс, потому что налоговая нагрузка, которая интегральная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда, составит порядка 39,2%, и, соответственно, это будет непосильным и для среднего, ну, для значительной части среднего класса тоже. Соответственно, у нас усугубится бегство людей в тень, там будет уже не 30 миллионов человек занято, а больше. И самое главное, у нас усугубится кризис пенсионного фонда, потому что уж извините, когда люди не платят подоходный налог, от этого страдают оригинальные бюджеты, а когда люди не платят при этом обязательные социальные взносы, то в первую очередь усугубляется у нас пенсионный кризис. Вот эта ситуация, она катастрофична, потому что люди, такое ощущение, что люди то ли осознанно хотят уничтожать Россию, люди, которые руководят социально-экономической сферой в правительстве Медведева, и люди, которые руководят Банком России, за редким исключением, в Банке России. Вот. Или эти люди, они откровенно безумны. они такие же безумны, какими были гайдаровцы в 92-м году. Среди них были честные люди, которые уничтожали Россию искренне, думая, что они делают как лучше. Но в любом случае такие люди смертельно опасны для общества. И вопрос в их мотивации должны решать психиатры и суды, а не мы с вами. А мы с вами просто должны понимать, что это политика уничтожения не какой-то там абстрактной страны, не какой-то абстрактной экономики, а это политика уничтожения нас с вами. И тех из нас, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума, и тех из нас, кто живет очень хорошо, но кто этой политикой будет сорван в смуту. Потому что я честно, я видел людей, которым уже сейчас себя не жалко. По-честному. Им не жалко себя, им не жалко своих детей, им не жалко своих родителей. Не потому, что они плохие или безумные, а потому, что они живут так, что действительно себя не жалко. И они живут так долго. И они не верят в возможности каких бы то ни было изменений. Я верю в низкую явку на эти выборы. Я правда в нее верю. Я думаю, что реально низкая явка была процентов 30-35. Потому что социально-экономическая политика людей такова, что с одной стороны у нас в одном Красноярском крае за 4 года, по данным налоговой службы, было уничтожено 660 тысяч рабочих мест на край с населением меньше 3 миллионов человек. Это данные цитировал омбудсмен, Титов, который занимается защитой предпринимателей. А с другой стороны, ну понятно, что большинство этих людей перешло в тень. А с другой стороны, вице-премьер официально заявляет, что безработицы нет. А я эту безработицу видел, извините, своими глазами. И я могу сказать, что некомпетентный человек в правительстве – это хуже, чем преступление, и это хуже, чем ошибка. Ну и на закусочку еще одна новация, я буду о них говорить еще долго, еще одна новация – налог на прибыль. Прибыль будет сокращена, потому что увеличение НДС объективно сокращает прибыль. Прибыль будет сокращена в регионах, потому что оттуда все предприятия бегут в Москву и Питер. Просто более богатые места, налоговый пресс здесь слабее. И тем более бегут в офшорные зоны. Но то, что им остается, предполагается изменить. Сейчас регион остается 18% от налога на прибыль, будет оставаться 17%. Соответственно, доля центра увеличится в полтора раза с 2 до 3 процентных пунктов. Это кажется, что это мало. Когда в регионе такой бюджетный кризис, что регионы правда не знают, как они будут жить после выборов, есть у нас такие регионы. Когда в регионе такой бюджетный кризис, что налоговик приходит к предпринимателю и говорит, мне не важно, честный налоговик, честно, не взяточник, отнюдь, мне не важно, откуда ты возьмешь эти деньги, как ты их оформишь, мне нужно, чтобы ты заплатил столько-то. А каким образом ты их будешь платить, это решай сам. Умри ты сегодня, а я завтра, потому что мне нечем кормить детей, бюджетных детей. Мне нечем кормить бюджетников и так далее, и так далее. Понятно, что в условиях поощрения коррупции, там с коррупционерами, может быть, борются, коррупционеров, может быть, пугают, но коррупцию де-факто поощряют путем так называемой либерализации Уголовного кодекса и либерализации практики правоприменения даже этого либерализованного Уголовного кодекса. Понятно, что в этой ситуации ожидать каких бы то ни было заметных улучшений не приходится. Но я повторяю перед тем, как уйти на новости, я повторяю вопрос. Пожалуйста, если вы считаете, что мы с вами сможем оздоровить социально-экономическую политику этого государства мирно и мирно перейти от разграбления страны к ее развитию, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-35. Если же вы считаете, что это невозможно, у нас ничего не получится, и нас ждет падение в смуту, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-36. Пишите смс 8-925-48-94-8. Пишите в телеграм «Говорит МСК Бот». Я буду ждать внимательно ваших сообщений. А звонить пока не надо. Пишите сообщения.
Экономика. Экономика.
Да, и снова здравствуйте. У вас замечательные сообщения. Ну вот меня просят говорить «наше государство», а не «это государство». Знаете, вот страна моя, и мне кажется, говорить правильно «наша страна» — это однозначно, это безусловно. А вот говорить про государство, а вот я не уверен. А какое же оно мое, когда оно, извините, против меня, насколько я могу судить, ведет войну на уничтожение. В социально-экономической сфере. В сфере внешней политики, да, там оно нормализуется. В сфере оборонной политики, да, нормализуется. Даже во внутренней политике были изменения к лучшему довольно существенные до момента подсчета голосов, с моей точки зрения. Я о них говорил, об этих изменениях к лучшему. Но сейчас говорить «мое государство», я как-то не уверен в этом. Подождем, посмотрим. Но пока, знаете, если бы это было «мое государство» или «наше государство» с вами, его не нужно было бы нам с вами оздоровлять. Можно было бы корректировать, уточнять, поправлять и так далее. Тут, кстати, замечательный вопрос, а почему в бюджете денег нет, а правительство отменяет экспортные пошлины на зерно? Ответ очень простой. Экспорт зерна – это экспорт сырья. На самом деле, мы должны гордиться хорошим урожаем, он на четверть больше, чем в прошлом году. Правда, урожайность ниже, чем в позапрошлом. Так что это, скорее всего, за счет экстенсивного расширения, за счет восстановления посевов, но это неплохо. Вот. Но экспорт зерна – это импорт мяса, не более того. И когда мы экспортируем зерно, мы должны понимать, что мы экспортируем сырье. Когда мы экспортируем нефть, это такое же варварство, как отопление нефтью. Когда мы экспортируем сырой газ, это такое же варварство, как сжигание газа, который является на самом деле ценным, ну, неочищенного газа, который является ценным химическим сырьем. Когда мы экспортируем лес, нужно понимать, что мы экспортируем лес-кругляк, и по всем нашим лесным границам, даже с Китаем, стоят в линию лесопилки, которые перерабатывают этот наш лес и продают нам обратно доски и мебель. А, скажем, в Красноярском крае, в Канском районе и в некоторых других районах уже китайские стоят лесопилки, которые на Россию не работают в принципе. И для того, чтобы чтобы китайцам продать лес-кругляк местному заготовителю, нужно очень-очень сложно постараться, как они рассказывают, потому что просто так они покупают только у своих. Вот мы экспортируем сырье, и зерно, экспорт зерна, это тоже экспорт сырья, который невыгоден. Для любой нормальной страны стыдиться надо этого экспорта. Мы должны экспортировать крупы. Мы должны экспортировать муку, в конце концов, правильно упакованную, длительного хранения. Мы должны экспортировать комбикорма. Мы должны экспортировать все, что делают из зерна. А экспортировать зерно – это экспортировать сырье. Поэтому либеральное правительство Медведева, а либерал – это не тот, кого не любит Михаил Делягин. Либерал – это научный термин, это человек, который считает, что государство должно служить не своему народу, а иностранному бизнесу. И либералы, которые в правительстве обслуживают интересы не России, а иностранного бизнеса, они, естественно, снижая пошлины на экспорт или отменяя пошлины на экспорт сырья, это касается и нефти, там тоже идут соответствующие разговоры, поощряют экспорт сырья и тем самым тормозят и блокируют развитие Российской Федерации. Потому что мы с вами, дорогие коллеги, должны быть папуасами. Давайте звоночек один я приму. Пожалуйста, говорите, пожалуйста, в эфире.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил, рада вас слышать. Вы знаете, я с вами согласна, что государство вот это не мое, уж точно. Я вообще против капитализма. Вот. А страна-то моя, да. И вот вы когда спрашиваете насчет будущего, там смуты, сюда смуты могут быть. Ну, их подавят, так как сейчас в Америке, да? А я согласна вот с Захаром Прилепиным, Сергеем Шаргуном, что будущее-то за социализм и коммунизм. Они побоялись вот этого сказать. Вот молодцы, вот уважуха к ним, понимаете?
Понятно, спасибо
большое. А вопрос такой. Угу. Низкие темпы роста, говорит Набиуллина, и вообще риски экономики зависят от того, что низкие темпы роста экономики в мире. Вот только что сказала. Как вы на это реагируете?
Понял, спасибо большое. На самом деле, я тоже за социализм и за коммунизм. Ну, действительно, как-то не приходилось случая разговаривать на общие теоретические темы, но мне казалось, что это бесспорно. Я точно так же никогда не говорил о том, что сила тяготения имеет место, да? Вот. Что касается низких темпов госпожи Набиуллиной, ну, они обеспечены политикой госпожи Набиуллиной, которая устроила искусственный денежный голод, которая не только высокой процентной ставкой, которая выше рентабельности основных видов бизнеса, блокирует развитие страны, но и инструкциями, потому что если банк сейчас хочет дать кредит реальному сектору, то это он должен делать под эти этот кредит, закладывать совершенно сумасшедшие резервы. А разговор о том, что во всем виноват проклятый Запад, это, конечно, хороший разговор. Никогда еще русский народ не жил так плохо, как при Обаме, как говорится. Но здесь госпожа Набиуллина просто, на мой взгляд, врет. Ну, на самом деле, может быть, и не врет, потому что ее интеллект, как его характеризуют люди, в том числе из Банка России, вполне позволяет говорить глупости искренне. Да, это тот случай, когда вот все анекдоты про блондинок, они относятся не к блондинке. Но при чем здесь низкий темп роста в мире, когда у нас можно расти за счет импортозамещения? А почему Китаю не мешают низкие темпы роста в мире? А почему, извините, у Европы экономический рост, у Евросоюза, и у Соединенных Штатов Америки экономический рост, а в Российской Федерации у нас экономический спад, потому что низкие темпы роста, о которых размовляет это чудо в перьях, извините, чудо без перьев, это на самом деле экономический спад по итогам 8 месяцев 0,9%. Эти люди даже не отличают рост от спада, понимаете? Или они думают, что они могут лгать, как хотят. И мы с вами это стерпим, и это для них сойдет полностью безболезненно. Когда они говорят о низких темпах роста, имеется в виду экономический спад, понимаете? Они лгут в глаза и совершенно этого не стыдятся, если верить данной цитате. Кроме того, госпожа Набиуллина сказала еще потрясающую вещь, что доходы людей не могут расти, люди не должны рассчитывать на рост потребления, это я своими словами излагаю, потому что у нас медленно растет экономика, медленно развивается экономика. Ну, на самом деле, это то, что у нас плохо развивается экономика, это заслуга самой Набиуллиной, так что, возможно, она говорит это с гордостью, но и при этом это явно не касается головокружительных богатств чиновников, в том числе и самой госпожи Набиуллиной тоже. Вот, который получает безумные деньги. Тут меня спрашивают, а почему у нас ВВП падает, а банки хвалятся бешеными прибылями? Ну так, коллеги, так потому бешеные прибыли у банков. Падение ВВП – результат безумных финансовых спекуляций, в том числе. Банки зарабатывают бешеную прибыль на финансовых спекуляциях, в том числе за счет разрушения экономики. Потому что единственное место, где можно зарабатывать сейчас деньги – это финансовые спекуляции. Туда уходят деньги из реального сектора, и ВВП, естественно, падает, как это было в 90-е годы. Здесь нет противоречия, здесь прямая причинно-следственная связь. У спекулянтов бешеная, правда, не у всех банков, у спекулянтов бешеная прибыль, потому что все остальные подыхают. Это, ну, правда, промышленный рост у нас имеет место быть, 0,4% – это реальное достижение, но этот рост, так сказать, не просто в пределах статистической погрешности, а в пределах занижения роста цен. Значит, коллеги, у нас передача называется «Экономика», поэтому разговаривать про политику я не очень. Я стараюсь не говорить про политику, кроме совершенно необходимых моментов. Но меня все-таки спрашивают, почему Делягин не в «Единой России», если они, по его мнению, либерасты? А, господа, по той же причине, по которой я не в публичном доме. Я не в «Единой России». Вот ровно по этой же причине. Я действительно считаю... Ну, в «Единой России» много нормальных людей, но они добровольно связались с партийной дисциплиной. Но «Единая Россия» всецело одобряет либеральную экономическую политику. Я вполне допускаю, что изменения, которые пошли в администрации президента, они продолжатся. И государство изменит социально-экономическую политику, если мы, как здесь пишут, будем невежливыми, а будем требовать от него своего. И оно испугается и поймет это. И тогда эти же самые люди в «Единой России» переобуются на ходу и, так сказать, протянут руку, чтобы сказать, нажать кнопку «да», им скажут, они нажмут кнопку «нет». Очень может быть. Это возможно. Но я говорю о сегодняшней ситуации, а не о ситуации желаемой. Давайте еще один звоночек примем. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите.
Добрый день, уважаемый Михаил Геннадьевич. А вы не объясните вот диссонанс. 2 года назад, когда обрушился рубль, известные нам представители министерства во главе с премьером говорили, что рубль недооценен. А буквально уже в этом году, в тандеме уже с президентом, чтобы повысить конкурентоспособность в сегменте экспортных товаров, которые производятся, кстати, из зарубежного сырья, в том числе товаров наукоемких технологий, нам говорят, что надо понизить еще рубль. Но как же мы можем конкурировать с Китаем, те же даже в долгосрочной перспективе, за юань которого уже дают больше 10 рублей, тем более с организацией экономического сотрудничества и развития, курс, чей курс национальных валют в десятки раз выше рубля. Спасибо большое.
Спасибо большое. Дело в том, что чем слабее рубль, тем больше денег приносит экспорт, и при прочих равных условиях, разумеется, даже с учетом дорогих комплектующих импортных, и тем труднее осуществлять импорт, то и тем больше возможностей для импортозамещения. Наша проблема не в курсе рубля. Он еще может укрепиться с точки зрения развития экономики, но проблема в том, что государство принципиально отказывается от всякого развития. Ведь мало иметь дешевый рубль для развития, нужно иметь рабочую силу. А образование, даже высшее, производит профессиональных безработных с полностью отшибленной трудовой мотивацией. Нужно для того, чтобы что-то производить, нужно или иметь простаивающие мощности, но они уже разрушены, сейчас не 8-й год и не 9-й, или взять кредит на создание этих мощностей, а кредит, во-первых, дороже рентабельности, и выше процентная ставка по кредиту выше рентабельности. И, во-вторых, его просто тупо не дают, потому что для банков это слишком высокие риски из-за соответствующих нормативов Банка России. Чтобы что-то производить, нужно свет, тепло, газ часто, а подключение к коммуникациям предельно затруднено. И многие-многие-многие вещи в том же сфере. Ну, например, чтобы что-то производить, нужно иметь кусок земли, а сейчас эта земля оценивается произвольным образом в целях налогообложения. И мы сейчас с вами после выборов, мы сейчас с вами получим квиточки, где наша недвижимость оценена так, как будто это апартаменты на Лазурном берегу. Вот. В этих условиях дешевый рубль не помогает развивать производство. А кто что говорил, но это пусть их будет... на том, что у них вместо совести. Мне пишут, в России 60 лет назад пересаживали головы собак, то есть это уже было. Тогда понятно, почему наши либералы так иссупленно уничтожают науку и здравоохранение. Они просто боятся, что 60-летний опыт Советского Союза будет применен на практике. А, естественно, не по отношению к нормальным людям. Цитируют, но их бедой была победа, за ней открылась пустота. Господа, Коржавин писал это про большевиков. Про людей, у которых была совесть, у которых была честь. Коржавин писал это про людей, которые искренне стремились к благу своей родины. Поэтому вот как бы приводить это к нынешним победителям относить я бы как-то не стал. Я думаю, что нам не стоит обижать таким образом великого поэта Коржавина. Давайте еще звоночек примем. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Я бы все-таки вот по вопросу нехватки денег в экономике. Вчера Нечаев на этом же радио выступал, говорил, что профицит банковской системы около 2 триллионов рублей. На депозитах предприятий, на депозитах, не на расчетных счетах, не остатки, а депозиты, больше 20 триллионов рублей. То есть банковская система России переполнена деньгами, но они не идут в инвестиции по не финансовым причинам, а институциональным причинам от того, что если дать кредит, его, грубо говоря, просто не вернут.
Понятно.
Потому что суды не работают,
я
приставы
понял.
Не работают.
Спасибо большое. Да, я понял. Знаете, суды не работали 5 лет назад, но кредиты давали. Это во-первых. И полиция не работала 5 лет назад, а кредиты давали. А здесь реальная ситуация. Плохая экономическая конъюнктура, нет хороших заемщиков. Это правда. Но хороших заемщиков нет, потому что плохая экономическая конъюнктура. А плохая экономическая конъюнктура создана политикой государства, не дешевой нефтью. Если бы государство занималось исполнением своих обязанностей, то есть модернизировало бы инфраструктуру, ограничивало произвол монополий, ограничивало коррупцию, вело бы разумный протекционизм хотя бы на европейском уровне, у нас была бы очень хорошая конъюнктура. И даже если бы Банк России просто нормализовал бы структуру рисков, если бы он не требовал от банков на каждый кредит реальному сектору создавать запретительно высокий резерв, в этом случае у нас было бы больше кредитов. Так что есть проблемы объективные, безусловно, но субъективные проблемы их перевешивают полностью. Значит, я напоминаю известную фразу «денег нет, но вы держитесь». А это, конечно, к психиатрам, а не к экономистам. Но все-таки, поскольку некоторые люди до сих пор верят Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который, на мой взгляд, более всего напоминает мистера Бина, но отечественной сборки, я приношу извинения перед российскими автомобилестроителями, отечественной сборки десятилетней давности. Наверное, так будет чуть более корректно. Да? А, значит, исполнение федерального бюджета. Дефицит июля месяца 0,4% ВВП. Это данные Минфина. Дефицит августа месяца 1,1% ВВП. Дефицит первых 8 месяцев этого года 2,9% ВВП, ниже 3%, которые заложены в федеральный бюджет. Понимаете, исполнение федерального бюджета у нас сейчас лучше плана. Оно лучше плана. Не используем остатки средств на счетах федерального бюджета. Когда господин Медведев говорил, что денег нет, но вы держитесь, на счетах федерального бюджета валялось без движения 7,9 триллионов рублей, по официальным данным его собственного правительства. Может, он, конечно, читать не умеет, но поскольку он как-то произносит свои речи, я думаю, что читать он все же в состоянии. На 1 августа неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли до 8,3 триллионов рублей, а 1 сентября они снизились и составляют сейчас 7,8 триллионов рублей. В основном колебания вызваны колебаниями курса, потому что когда основная часть этих денег, она направлена, выведена из страны. Когда олигарх выводит деньги из страны, все визжат, кричат, какой он нехороший. Когда чиновник выводит деньги из страны, мы справедливо негодуем. Когда тот же самый чиновник выводит из страны наши с вами деньги, мы почему-то это терпим. Деньги российских налогоплательщиков сегодня работают против России, против российских налогоплательщиков, потому что они вкладываются в финансовые системы стран, которые ведут против нас холодную войну на уничтожение. Было время, когда нужно было платить налоги, и на эти налоги строились школы, больницы, дороги. Сейчас такое ощущение, что на наши с вами налоги разрушаются школы, больницы и дороги, и на наши с вами растет число ДТП, уже МВД бьет по этому поводу тревогу, растет число ДТП из-за аварийного покрытия, да, на дорогах. Наши с вами деньги, ведется холодная война против нас в конечном счете. Такое ощущение, что платить налоги этому государству вредно для российских налогоплательщиков. По крайней мере, такая у него политика. И вот 7,8 триллиона рублей – это почти половина годовых расходов. Это на самом деле... А на мой взгляд, это или сумасшествие, или это осознанное преступление. Но поскольку и психиатрическое, и юридическое сообщество на этот счет молчат, нам остается только констатировать некоторую данность. Ну, естественно, продолжается заморозка накопительных пенсионных взносов. В этом году у нас с вами отняли 360 миллиардов рублей. В следующем году говорят, что, может быть, какую-то часть этих денег у нас с вами не украдут. То есть не отнимут, на самом деле. Они до сих пор думают, что кто-то из нас может поверить, что эти деньги у нас не украдены, а, как говорят некоторые мошенники, взяты на время. Правда, даже мошенники, когда отнимают деньги или когда воруют деньги, даже мошенники говорят срок, на который они берут эти деньги. А наше доблестное правительство, оно честнее мошенников, оно даже не пытается называть срок. Ну и, наконец, совершенно безумная вещь. У нас, оказывается, слишком хорошо живут наши пенсионеры. Господа пенсионеры, вы живете недопустимо хорошо. Это, насколько я могу судить, позиция правительства или некоторых частей правительства Медведева. Если какой-то пенсионер имеет доход ниже 2,5 прожиточных минимумов, на сегодняшний день это менее 25 тысяч рублей, можете зайти в аптеку, посмотреть, сколько стоит лекарство, посмотреть, сколько стоит, какие у нас взносы на капитальный ремонт, посмотреть, сколько мы сейчас будем платить налогов за квартиры и так далее. Так вот, если у вас доход больше 2,5 прожиточных минимумов, то предполагается не платить вам так называемую фиксированную часть пенсии, то есть чуть меньше 4600 рублей. А вот такая вот кровная к вам зависть со стороны людей, чьи доходы исчисляются сотнями тысяч рублей в месяц. Я надеюсь, что это не пройдет, но люди, которые категорически обещали, что они этого не будут допускать, они в Думу не попали. Я бы не стал называть это результатом голосования, хотя это, безусловно, результат подсчета голосов. Давайте еще один звоночек примем. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день, Михаил, да, Вадим, Подмосковье. Ну, вы заклинали не про политику, но я так косвенно. А нельзя ли в каком-то вот, я, к сожалению, изолирован от интернета, в деревне живу, нельзя ли косвенно как-то вот какими-то методами организовать опрос в округе? Я уже обалдел. Никто из моих знакомых не голосовал.
Понятно,
за Единую
Россию. Спасибо большое.
Организовать
спасибо.
Что-нибудь спасибо такое, большое. Что вы...
Да, я понял. Вы знаете, на самом деле, если у вас мобильный телефон, в современных телефонах есть функция раздачи интернета, вы спокойно можете иметь интернет со своего мобильного телефона, это не очень дорого. Что касается опроса, вы знаете, у нас люди умные. В Северной Осетии, на позапрошлых, по-моему, выборах или на прошлых, люди собрали подписи 80% людей, что они не голосовали за Единую Россию на территории, где она получила там процентов 70, ну, как обычно, в общем, она получает там. Вот. Результата этого не имело никакого, ну, кроме официальных заклинаний о том, что все продались неизвестно какому Западу. Вот. Так что, когда я говорю, что это государство не наше, я не оговариваюсь, я действительно выражаю свое ощущение. Ну, и... Наконец, последнее. У нас предполагается, правда, я надеюсь, что это все-таки не сделают, потому что это слишком самоубийство, у нас предлагается сократить в следующем году финансовую поддержку регионам чуть не на 30%. Я надеюсь, что это очередная глупость Минфина, которую удастся блокировать даже этому составу, думая, но или не подпишет президент, но такая инициатива есть. То есть регионы сейчас и так концы с концами не сводят. Не еле-еле сводят, а не сводят. Если им еще чуть-чуть на 30% сократить их поддержку, то это будет где-то революция, а где-то умирание людей. И, вы знаете, я когда говорю про смуту, почитайте историю, что такое была смута в конце 17 века, почитайте историю историков, что была смута, которую мы знаем под названием гражданской войны. Я бы не стал так уверенно, как вот прелестная женщина, которая звонила, с приятным голосом говорить бы, что мы как-нибудь это переживем. Вы знаете, как-нибудь, конечно, но далеко не все. Поэтому, собственно говоря, меня эта смута и так сильно пугает. Ну что ж, дорогие друзья, теперь пришло время... Константин спрашивает, а можно мне самому думать о своей пенсии, не платить 30% в Пенсионный фонд России? Ну, не 30%, там 22%. Почему нет такой опции? Ну, потому что, на самом деле, это возможно, если вы станете преступником и будете работать в тени. И 30 миллионов граждан Российской Федерации, около 30 миллионов, насколько можно судить по официальным данным, этот выбор уже сделали. Вот. Значит, итоги голосования. На самом деле, поразительно большое количество оптимистов. Я, несмотря на плохую погоду, уж действительно мне здесь пишут, что это не объективная реальность, а мнение людей. Я согласен с этим. Вопрос – это мнение людей. Поразительное количество оптимистов. 15% людей говорят, что они верят в то, что нам с вами удастся оздоровить это государство. Конечно, это не организованные 15%. Я сразу вспомнил, что большевиков в апреле 2017 года было порядка 10 тысяч человек. Но меня радуют эти цифры, этот показатель. 85% опрошенных, участников опроса, вернее, считают, что нам не удастся спасти свою страну от этого государства, и нас ждет срыв в смуту. 85%. Мне кажется, это главный результат выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Спасибо.